прочтем мы вместе, я Галина Каменецкая и Константин Логин. У нас нет красивого названия, рабочее название лекции «Невроз и около того». Я постараюсь меньше обращать внимание на тех, кто опаздывает и ходит там вот за этим. Вот с чего хотелось бы начать. Любое уважающее себя направление психотерапии, а мы уважающие себя направление психотерапии, имеет свою концепцию страдания. Концепция страдания гештальт-терапии связана с идеей каких-то неудовлетворенных потребностей. Да? То есть страдание порождается в том месте, да, где потребности не могут быть удовлетворены. И примерно такой же механизм, да, лежит в концепции понимания там, ну, невротических нарушений. Когда мы будем сейчас в рамках вот этой лекции обсуждать невротические нарушения, мы будем говорить про невротические нарушения в таком психотерапевтическом ключе, оставляя за скобками понимание невротических нарушений в клиническом понимании, да, потому что у людей часто, когда клиентам говоришь, вот у вас есть невротические, что я болен, да, мы говорим об этом скорее, как там есть единые корни у этих понятий, вот, и, в общем, и в той концепции заложен механизм внутриличностного конфликта, заложен механизм определенной фрустрации, заложен механизм, так сказать, психогенного происхождения. Но обсуждая сегодня вот эту тему, мы будем смотреть на это как на такой психологический механизм, да, оставляя за скобками крайние степени его проявления, такие клинические варианты. Ты скажешь?
Я угукнул.
Да, хорошо.
Нечего добавить.
Хорошо. Вот если мы смотрим на какие-то проявления невротических нарушений в психотерапевтическом взаимодействии, я подумала, вот как просто описать эту ситуацию, через что мы можем внутри терапии заметить, что мы приближаемся к зоне каких-то невротических, да, там, изменений или реакций. Я потому что это просто описать через метафору. Вот те люди, которых есть дети, или те люди, которые наблюдали детей, а такие люди везде есть. Вот попробуйте отобрать что-то у здорового ребенка, что-то, что ему нравится. Подойти, например, отобрать у него, не знаю, там, красивую игрушку, машинку, новую раскраску. Абсолютно понятно, да, тут не надо быть никем, ни психотерапевтом, ни родителем. Вообще абсолютно понятно, с какой реакцией мы столкнемся. Мы столкнемся не просто со злостью, мы столкнемся с неким гневливым аффектом, как реакцией на то, что меня хотят лишить чего-то, что для меня очень важно. Невротические проявления, сейчас остановлюсь уже, невротические проявления, они складываются как результат нашего опыта определенного. Невротические проявления складываются как наш ответ на взаимодействие с средой, в которой мы росли, которая нас окружала, которая нас питала, которую мы копировали. Да, вот как и какие-то наши там невротические проявления, это то, что помогло нам достичь взрослого возраста, поехать на интенсив, а не в какие-то другие места. Вот это те наши реакции адаптации, которые нам были жизненно важны для того, чтобы адаптироваться к окружающей нас среде, адаптироваться к нашей жизни.
Да, к примеру,
давай.
С семьи, хоть про детей. Вот если ребенок рос в семье, где, например, очень гневливая и эмоциональная мама. Ну, вот. Для того, чтобы с ней как бы вместе жить, нужно было научиться подавлять свои эмоции. Вот. Поскольку если бы он тоже реагировал эмоционально, эта система была перезагружена эмоциями очень сильно. Вот. Ему след надо было свои эмоции подавлять, а в дальнейшем, ну, перестать их различать, потому что если мы что-то подавляем, то это довольно сложно, это довольно тяжело. А если мы чего-то не различаем, то нам точно легче в этом плане. И тогда будет такая компенсаторная невротическая реакция, что я буду плохо разбираться в своих эмоциях, и в случаях какого-либо нарастания эмоциональной ситуации в группе, либо в отношениях, буду стараться уединиться, аутизироваться, как бы так вот смотреть внутрь себя. Вот. И таким образом вот как раз будет такая невротическая реакция, которая помогала мне выживать в моей семье, и очень хорошо меня, как ты сказала, как позволило вырасти, закончить институт, остаться с мамой в хороших отношениях. Вот уж для ребенка с мамой остаться нужно в хороших отношениях, поскольку от мамы зависит его жизнь. И поэтому ребенок адаптируется под маму, а не наоборот, а не мама под ребенка. Вот. Ну, в здоровых отношениях и мама тоже адаптируется. А вот в таких невротических, то, в общем, действительно, ребенок только адаптируется. Но потом ситуация поменялась. Я уже нахожусь в отношениях с другой женщиной, вот, допустим, с женой. Вот, и она тоже может быть эмоциональна, а я все так же замыкаюсь как бы в себя, ухожу, аутизируюсь. Вот, это будет моя такая невротическая привычная реакция. То есть невроз – это потеря такого творческого приспособления, это постоянная, повторяемая наша реакция на очень какие-то схожие импульсы, с которыми мы сталкивались в каких-то очень важных событиях нашей жизни. Также важно, что невротическая реакция формируется не за раз. Это действительно довольно такое интенсивное повторение для того, чтобы сформировался тот или иной невроз, который, в общем, будет определять в дальнейшем, даже может определять наш характер. Потому что, в общем, то, что важно, что наш характер – это тоже какая-то устойчивая система того, как мы мыслим, того, как мы себя ведем, того, как мы распознаем свои эмоции и вот их выражаем. Вот. И это все тоже довольно устойчиво, и, в общем, по-хорошему характер – это набор неврозов различных. Вот. Поэтому, если вы говорите с гордостью, у меня есть характер, ну, вы с гордостью говорите, я адаптировался к своим неврозам, я их знаю.
Ну, и да, и правда, нам же важно там, ну, тоже как-то здесь вот вносить какую-то ясность, что человека без невротических проявлений нет. Это вариант нормы. Что так должно быть. Наши невротические реакции составляют наше личностное своеобразие. Мы отличаемся друг от друга. Другие люди удивляют нас своими неврозами, а мы удивляем их. Да, это составляет, в общем, суть терапевтического процесса людей без невротических. Ну, то есть, да, вот, ну, то есть совершенно правда, это какая-то очень такая естественная человеческая реакция, которая скорее является, правда, отражением нашего опыта, того, какие мы, потому как чем более заострены какие-то невротические проявления, тем ну, иногда там удается, например, глядя на человека, вот, делать какие-то предположения, да, там, сопоставляя какие-то вариации, делать предположения о том, какие у него были родители, или там, как у него был устроен какой-то опыт, там, были ли какие-то травматические события, в каких зонах эти события. Это отражение того, как это поведенческое отражение того, как устроена наша вот внутренняя сложная такая психическая жизнь. В терапевтическом процессе, когда мы взаимодействуем, клиент, терапевт, или там, терапевт, супервизор, или тренер, там, группа, безусловно, в первую очередь мы имеем дело с защитными механизмами. Человек нам показывает вот то, как он приспособился. Редко, да, в начале там, терапии приходит человек и говорит, так, значит, у меня вот такое невротическое нарушение, потребность фрустрирована вот такая, давайте нам, ну, собственно, тогда
это
он
вообще подозрительно.
Да, тогда он, в общем, мы ему не нужны.
Это невроз какой-то просто.
Да,
тоже
тогда что-то здесь.
Как у Берна, когда ты играешь честного парня, вот, и, в общем, начинаешь вот рассказывать все по чесноку, но это же тоже защитная реакция, честный парень, что не спроси, ты напрямую все отвечаешь. Вот, у Берна же много описано различных вот таких проявлений. И, в общем, по факту вот то, что невротическая наша составляющая, она у нас есть у всех. Но что значит здоровье здесь? Здоровье – это когда у вас есть веер различных ролей. Вот. А когда у вас способов реакции. А не когда у вас одна реакция на все. Просто вот как в группе люди сидят, вот одна реакция повторяется. Например, возникло напряжение, выходит в туалет. Опять возникло напряжение, опять уходит в туалет. То есть жена ходит в туалет. То есть появилась одна постоянная реакция такая, которая обеспечивает То, что, возможно, мне это было очень хорошо в детстве, где-то еще пошел, аутизировался немножечко, в закрытые стены, никто не зайдет, стало как-то хорошо, еще расслабился, и потом опять вернулся. Вот. И можно в этом рассмотреть какой-то способ приспособления, но что важно, что невроз, он дает облегчение, но он не избавляет от страдания. То есть ситуация-то не меняется из того, что я выхожу из группы, вот, иду в туалет. Она просто-напросто таким образом, ну, на какое-то время опять откладывается. Вот. И наше движение как раз заключается в том, чтобы заметить эту невротическую реакцию и посмотреть, каким мы себе не позволяем в этой ситуации быть. Вот уходящим мы себе позволяем быть, а каким не позволяем. Вот это и будет некий тогда следующий шаг по работе с неврозом нашим.
То есть, да, вот мысль простая, что когда в терапии мы встречаемся с какими-то проявлениями, мы имеем дело с защитными механизмами, а не с самим ядром страдания. Да? Человек нам показывает, значит, в терапии клиент всегда показывает механизмы совладания. Да? И, собственно, реагировать только на них не очень имеет смысла. Нам нужно смотреть, да, вот, ну, где голод, где боль, где сложность, вот что не получается. Да? Потому что нам важно двигаться чуть-чуть дальше. В сложных местах наших переживаний или наших ощущений есть еще одна засада. И в защитных механизмах тоже. В сложных местах наши переживания устроены как бутерброд. Как будто есть какие-то одни проявления, за ними еще одни проявления, за ними еще одни проявления. И, в общем, пока до мячиш ты берешься, очень огромное количество всяких разных сложностей. Я, Костя, частично начал про это говорить. Вот в сложных местах наших переживаний мы имеем спаянность аффектов. Да? Мы имеем спаянность переживаний. Например, простят меня супервизоры в той группе, в которой я работаю. Немножко попользуюсь их там, историями. Вот, например, люди рассказывают о том, что они испытывают какие-то сложности в обнаружении каких-то, ну, как им кажется, каких-то не очень интегрированных частей опыта. Ну, например, они чувствуют себя не всемогущими какими-то, да, обнаруживают какую-то невсемогущесть. Да, и приближаясь к этому, там, идентифицируясь с этим эффектом, сразу же за этим обнаруживают еще целую гамму переживаний. Например, может обнаружиться злость, или может обнаружиться ярость, или может обнаружиться ужас. Вот как, потому что наши переживания бесконечны, и как только мы идентифицируем какие-то одни эффекты, сразу же за ними появляются какие-то другие переживания. И задачка наша, скорее, такая внутритерапевтическая, поддерживать вот эту дифференциацию переживаний. Чем более интенсивные, чем более сложные, чем более напряженные переживания мы встречаем, тем сложнее нам продвигаться по этому пути. Да? Ну, таким образом, там, например, злость может скрывать какую-то невыраженную нежность. А, например, какая-то глубокая любовь или печаль могут присутствовать в контакте в виде какого-то сильнейшего раздражения. Какой-то испуг, да, может быть проявлен во взаимодействии, вообще как какие-то физические какие-то акты,
Грызть ногти.
Грызть ногти или кусать ручку. Вот. То есть вот наши переживания, они, несмотря на то, что внутри нас в сложные моменты опыта выглядят как какие-то спаянные конгломераты, они правда не монолитные, они правда пористые и всегда влекут за собой какие-то другие ощущения. Наша задачка двигаться, да, вот от проявлений к более там глубинным ощущениям.
Есть такие, повторяющиеся они как бы невротические реакции, например, часто женщины начинают плакать, когда очень злы.
Да-да, это очень... Да.
Мужчинам сложно это понять, потому что вроде как начинаешь быть в недоумении таком, что-то ты наделал такое, что-то случилось, надо как-то поддержать, сказать, а получается что-то совершенно другое. И вот есть такая путаница. А у мужчин очень часто реакция
да,
такой
гневливый.
Ну, может, ты скажешь, как ты еще знаешь, про нас много.
Я правда думаю, что мужчины, когда часто чувствуют свою незащищенность, впадают в ярость.
Да, от страха бывает, когда очень страшно, становятся очень агрессивными, нападают. В общем, женщина тоже ставит в тупик, что потом непонятно, как поддержать. Типа убежала, а он еще и недоволен. Вот, сделала хуже. То есть так вот по первой реакции разгадать довольно непросто будет. Надо вот вместе какое-то время пожить, чтобы дальше это случилось, вот это распознавание потребностей.
Окей, дальше.
Да, пожалуйста, я. Ну, я невротической буду сегодня, Соня, вот, следовать за тобой, ты будешь говорить, я буду только дополнять. Я долго не смогу, я. Не волнуйся.
Как, еще мне просто несколько слов хотела бы сказать, как вот мы, что-то я же стала говорить, как мы в терапии обходимся, да, с какими-то невротическими проявлениями. Нам важно помнить, что в терапии мы двигаемся во взаимодействии, там, клиент-терапевт, супервизор-терапевт, мы двигаемся не в сторону прямого удовлетворения потребностей. Если, например, клиент нам сообщает о том, что вот у него большие сложности с выражением ярости или гнева, да, мы, конечно, делаем работу для того, чтобы там проявить это, но задачка наша не просто помогать фасилитировать, да, процесс там отреагирования. Задачка наша двигаться в сторону понимания того, вот, что стоит, да, за вот этим переживанием. Может быть, там огромное количество боли какой-то. А может быть, там, правда, очень много невыраженной любви, выражение которой оборвалось. Да. Наша задачка двигаться не в сторону вот удовлетворения потребностей, потому что иначе мы бесполезны. Потому что тогда мы оказываемся в таком сложном месте в терапии. Тут бы хорошо рассказать сейчас про дентальную модель, сейчас я это сделаю. Мы тогда смотрим, вот если мы двигаемся в сторону прямого удовлетворения потребностей, мы, по сути, очень инфантилизируем нашего клиента. Мы тогда действуем из идеи, ну, как терапевты, мы действуем из идеи, что сам клиент не может, не имеет возможности, не имеет опыта, там, не имеет ресурса, продвигаться в сторону реализации своей потребности. И тогда мы с ним поступаем, но так же примерно, как поступают мамы, когда кормят младенцев. Да? То есть мы тогда смотрим на клиента, как на человека, который находится вообще в сосунковой фазе какой-то. Да? Что он сам не способен вообще никакому взаимодействию со средой, а он только может вот, значит, вот сосать. Да? Вот, а ничего взять не может. Да? И это такая фаза, правда, достаточно раннего, в общем-то, инфантильного развития. И, собственно, задачка наша, вы помните, что, там, ну или не помните, окей, что в гештальт-терапии очень многие процессы описываются с точки зрения дентальных моделей, да, с точки зрения взаимодействия там, зубов и мира, если так можно сказать. Да, вот есть сосунковая фаза. Если, ну так, чтобы их не раскладывать, и, собственно, сосунковая фаза – это такая паразитическая фаза, да, когда мы предполагаем, что клиент ничего там сам не может добыть, вот его нужно там кормить. Иногда такой стиль взаимодействия подходит. Не то, что никогда не нужно этого клиенту давать, иногда есть ситуации, и часто это ситуации острые, часто это работа там с более там молодыми клиентами, да, когда, правда, нужно, прежде чем двигаться в сторону, да, развития других групп зубов, да, нам нужно вот немножко человека все-таки накормить, потому что иначе, если он голода будет пухнуть и дохнуть.
Вот. И, как правило, сопровождается терапия тем, когда терапевта спрашивают, а что мне делать? Вот. А и... Что мне делать? Что мне делать сейчас? Ну, с тем, как ты показал. То есть это вот одна часть, что делать. А другое дело, еще можно не говорить, а просто призывно смотреть. Вот, и молчать, и смотреть, и таким образом формировать тоже ощущение, что сейчас нужно что-то со мной сделать, чтобы стало как-то хорошо. Вот, и вот то, что Галя говорит, что действительно какие-то моменты мы можем предлагать что-то клиенту, но если это становится нашим таким привычным способом взаимодействия, это становится уже тем, что лишает клиента возможности самому искать какие-то собственные пути. Вот. Поэтому в терапии всегда хорошо вот этот баланс поддержки и фрустрации. То есть, если мы что-то как бы поддерживаем, то через какое-то время мы стараемся это понемногу переставать делать для того, чтобы человек сам смог формировать свои смыслы, сформировать свое поведение. Иначе мы находимся в такой модели, ну, такой зависимой. То есть, ну, в принципе, если вы хотите, чтобы к вам клиент ходил десятилетиями, ну, отвечайте на все его вопросы. Вот, прекрасно. Он без вас не будет знать, как жить. Вот, будет звонить вам постоянно, что и как сделать. Вот, и таким образом вы сформируете такие устойчивые отношения, ну, патологические. Вот, и в этом плане, ну, понятное дело, что много кто этим пользуется. Я вот не советую вам это делать. Вот. Лучше формировать какие-то зоны фрустрации, чтобы человек сам немного как впадал в тревогу, в какую-то, может быть, как, когда что-то отобрали привычное, начинал на вас так гневаться, но при этом при вашей поддержке мог находить какие-то собственные пути для того, чтобы ответить на какие-то свои вопросы или сформировать какое-то собственное поведение.
Ну, вообще, чтобы сейчас немножко еще там продвинуться в этой модели, вообще у нас разные там группы зубов есть. У нас есть расциклыки. Да, это те зубы, которыми мы кусаем и мельчим пищу. Да, ну, кусаем и грызем. Uh-huh. Да, это те зубы, которыми дети до 2 лет прекрасно научаются грызть твердую еду. Вот, вчера я подглядела видео одной маленькой девочки, вот, которая, мне кажется, научилась грызть яблоко. Вот, и она очень любопытно грызла яблоко. Ей было неважно, есть это яблоко. Она грызла и выплевывала. Удовольствия просто не было. Вот в терапии тоже есть такая фаза. Это когда клиенты обнаруживают вот эту возможность, что оказывается там непосредственное выражение каких-то эмоций приносит облегчение. Они еще пока не очень понимают, что с этим делать. Вот и обычно в терапевтическом процессе это выражается как то, что они грызут терапевта. И выплевывают. Вот грызут, кусают и выплевывают. Да? Прекрасная фаза, в общем, отлично помогает бороться с мимическими морщинами. Вот. Но такой терапевтической большой ценности не имеет. А, собственно, наше движение для того, чтобы в акт взаимодействия клиента и среды были вовлечены все группы зубов. У нас еще есть маляры и премоляры. Это те зубы, которые помогают нам перемалывать пищу и доводить ее до такой консистенции, в которой бы она усваивалась в пищеварительном тракте. Да, это зубы, которые на челюсти расположены более глубоко. Да, но вы же понимаете, что вы вот откусили мясо, и если вы его во рту еще не перемалываете, не смачиваете слюной, то проглотить его не... Ну, вы можете, конечно, его проглотить.
Будет куском лежать.
Но оно там упадет, в общем, и будет там лежать. И в терапевтической работе, вот правда, очень важно, да, помогать клиенту развивать и эти способности тоже. Да, вот перемалывать пищу, делать переживания, делать контакт, делать отношения такими, чтобы можно было это переварить и этим напитаться.
Ну, то есть, к примеру, все-таки, вот, если вернуться к вопросу, что делать, это сигнал о том, что вы не до конца еще что-то исследовали. Потому что что делать отлично появляется в тот момент, когда вы хорошо описали ситуацию, вы поняли потребность человека, вы узнали об его ограничениях и возможностях. И вопрос, что делать, не возникает тогда, потому что мы очень ясно понимаем, что нам делать, потому что мы сориентированы. И в этом плане, конечно, можно давать какой-то совет или какой-то предлагать сразу свое решение, а можно опять возвращаться к тому, что надо, похоже, еще больше рассмотреть эту ситуацию, еще что-то в ней поискать, для того, чтобы у тебя родилось свое, что делать. Вот как раз это результат работы вот этих вот маляров. Когда мы перемалываем информацию снова, мы ее не стараемся быстро, интенсивно как-то вот внедрить в человека.
Здесь, правда, есть другая ловушка.
Какая?
Здесь есть ловушка, что человек может немножко, ну всегда у нас есть ловушки, что можно сместиться в сторону как будто бесконечного перемалывания одних и тех же, да, обстоятельств.
Одна и та же тема, одна и та же ситуация, постоянно ее приносить, постоянно только про нее говорить, вот это вот.
Потому что вообще на самом деле что-то проглотить достаточно большой риск. Вот что-то жевать, это риск одного порядка, что-то проглотить, слиться с чем-то, это достаточно большой риск, потому что пока мы не проглотили, мы не можем быть полностью уверены, что нам это подошло, что мы сможем это переварить, что это нас напитает. Это такая сложная какая-то история. Но здесь есть еще одна такая сложность, что вот получается, что мы тогда в терапевтическом процессе должны клиенту предлагать достаточно много дискомфорта. Все, о чем мы рассказываем, вообще сопровождается каким-то переживанием, дискомфортом. Ну, типа человек от нас что-то хочет, а мы ему не даем. Он предлагает нам, демонстрирует нам какие-то свои стратегии совладания, а мы говорим, погоди, погоди. Вот. И мы как будто все время вот, да, в терапии создаем такой, ну, в общем, не очень высокого уровня, но достаточно серьезный дискомфорт. Люди-то приходят в терапию с идеей и надеждой, что сейчас вот я, ну, и станет хорошо. Вот. А оказывается совершенно иначе, что для того, чтобы стало хорошо, нужно вообще продвигаться, ну, достаточно в длительном таком коридоре дискомфорта.
Ну да, потому что невроз, он как раз обеспечивает наше функционирование на низком уровне энергии. То есть в этом плане все наши невротические какие-то действия, взаимодействия, они обеспечивают, что наш уровень возбуждения будет такой ниже среднего. Вот, поскольку мы делаем повторяющиеся какие-то действия, мы знаем, как будем себя чувствовать после этого, то для нас это знакомая дорожка, потому что что-то канализировать. А терапия – это как раз попытка это возбуждение повысить, как раз не дать сработать привычным механизмом, вот, а как раз идти в сторону того, что есть это возбуждение, и непонятно, как его в дальнейшем возможно было бы реализовать. И понятно, что это дискомфортное дело, что, в общем, ну, если вы взрослые люди, то, наверное, вы уже все давно избегаете чему-то учиться новому. Я не знаю тех людей, которые не избегают учиться новому. Это жуткое занятие. Это надо прийти. А еще если ты приходишь в группу, а там незнакомые люди. Вот я пытаюсь английский учить, но это просто мрак какой-то. Вот это я там вот это to be, вот, значит, вот, бесконечные 2 года учу. Вот,
может быть, испанский?
Не знаю, не нужен мне испанский. Я хочу добить свой английский окончательно. Кто из нас победит? Кто из нас победит, я не знаю. Но вот это вот эта ситуация новизны, когда ты должен оказаться перед тем, что ты ничего не умеешь, вот, и при этом ты, в общем, взрослый человек, и ты должен, в общем-то, действительно, ну, что-то в этом месте как-то знать. И, конечно, это нас толкает к тому, что мы с вами начинаем избегать таких ситуаций. А терапия – это как раз безопасная среда, где появляется вот эта вот возможность создать какой-то новый опыт, но это дико дискомфортно.
Да, однажды клиентка мне подарила такое высказывание, я его теперь ношу с собой, что терапия – это возможность переживать неприятные ощущения в приятных условиях. Потому что, ну, правда, какая-то идея, что вот можно, ну, можно куда-то развиваться, не сталкиваясь с дискомфортом, она, конечно, несостоятельна. Конечно, мы, к сожалению, да, вот путь развития, он связан как с поддержкой, да, вот как с созданием какой-то доверительной атмосферы отношений, так и с большим количеством фрустраций, которые подстерегают человека в рамках психотерапевтического процесса.
Давай. Что?
Дальше я.
Давай пока ты, у тебя много там написано. Я...
Хорошо.
Я потом скажу.
Мне бы еще хотелось, вот, говоря про работу с какими-то невротическими переживаниями, защитами, еще один аспект подсветить. Опять же, мы не рассматриваем ситуацию, когда мы в рамках там, терапии встречаемся с клиентом, у которого есть какой-то депрессивный опыт, какой-то напул там, депрессивных переживаний. Я бы хотела немножко обозначить, что в рамках любой терапии, когда мы работаем с невротическими нарушениями, и человек сталкивается с переживанием, ну, наверное, невозможности какой-то ну, устроить жизнь так, как он хочет. Да, а все равно в любой момент в каждой терапии есть такая точка. Может быть, вы его достигнете на интенсиве, может быть, не успеете, но это всегда существует. Когда приходится признавать свое какое-то бессилие, ограниченность возможностей, рассматривая какие-то отношения, понимать, что ну, как есть, так есть, там ничего не исправить. Вот. И это такая точка, когда появляется достаточно много грусти, печали и того, что мы там, да, называем каким-то депрессивным аффектом. Вот это есть в рамках любой терапии. Пугаться этого не нужно, это просто некая часть такого человеческого опыта. Проживается она в терапии через работу горевания. Маленькие такие какие-то разочарования, да, которые позволяют нам, ну, да, признать реальность такой, какая она есть. Ну, вот всем же, вот, ну, конечно, там очень хочется, чтобы, наверное, нету в зале человека, который бы не хотел, чтобы родители с ним обращались так, как они обращались. Наверное, у каждого из вас есть идеи вообще, что ваши родители должны были делать по-другому. Ваши родители делали так, как делали. Вы выросли, ничего, нормально, все очень симпатично и здоровое. Вот, то есть вот и нам приходится делать какую-то работу по признаванию того, что вот наши родители другими не будут. Мы можем убиться об идее вообще исправления родителей, даже если они живы. Вот, а если уж они ушли, то тут совсем сложная ситуация. Вот, но изменить что-то в нашем детстве невозможно. Если они там громко на вас кричали, они громко на вас кричали, у вас не будет никакого другого детства, где бы родители разговаривали с вами понимающе. Если они были излишне любвеобильные, заливали вас своей любовью, вы не могли вдохнуть, вообще не знали, как вы, у вас не будет других родителей, которые бы уважали ваши границы и были не такими поглощающими. Вот. И если мы приближаемся и пытаемся осуществить этот опыт, то, конечно, нас наполняет печаль. И, собственно, в этом месте мы обрабатываем такую, ну, невротическую свою ситуацию, в которой идеальных родителей нет. Вот, и даже вы не сможете никогда своим детям стать идеальными родителями. Да? Это такое сложное место. Все наши там, вот, и нам придется отпечалиться. Нам придется признать факт, что вот да, вот ужасно, 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 но вот как есть, так и есть, ничего не изменить. И, собственно, наши страдания уже не в том, что они были такими, а в том, что мы не можем оставить надежду что-то исправить. Что-то им еще объяснить, что-то им еще доказать. Как только нам удается эту надежду оставить, мы печалимся, но нас немножко отпускает.
Да, мы тогда можем какие-то свои силы направлять не на перестройку другого человека, а на какую-то собственную адаптацию. Я помню, что такой был пример, когда у меня был знакомый, который очень ему, его мама вот не нравилась, какая она. Вот, и в какой-то момент он заработал хорошо денег, стал состоятельным мужчиной, и дальше он, следовательно, стал прилагать все усилия, чтобы сделать маму, которая ему нравится.
Вот. Как?
Купил ей фитнес, вот, косметолога. Вот. Мне нравилось, как она стриглась вообще, парикмахера домой водил, как одевалась, одежду стал покупать хорошую, дорогую, маму одел, причесал. Вот.
Подкачал, судя по всему.
Мама, в общем, да, как-то послушно это все делала. Вот. Изменилась ли мама? Да нет, не изменилась. Вот. Что, конечно, повергло в его еще большее расстройство. Вот. Что невозможно. Ты можешь, конечно, быть дико агрессивным к своему родителю, стараясь его изменить и мстить ему, например, за то, как он тебя воспитывал таким образом, не очень понимая. Вот. Но при этом это сильно-то ничего не меняет. Вот. А вот этот путь, который Галя описывает, ну, он действительно такой срединный, но при этом он как будто позволяет эту энергию затратить не на изменения, а вот на изменение какого-то собственного восприятия.
Отношения.
И отношения, которое вот может быть. А вообще вот изначально то, что я хотел немножко дополнить, то, что ты говорил про неврозы, невротические расстройства. Вот первоначально же Перлс, когда писал в книжке «Голод и агрессия», он определил невроз как то, что человек ставит требования среды, социальные требования выше своих индивидуальных требований. То есть это такая наша попытка встроиться в тот мир, который нас окружает, и встроиться в те нормы морали, в те нормы социума, которые есть. И, следовательно, действительно, мы таким образом обеспечиваем себе единство с людьми, которые существуют, но теряем нашу индивидуальность. И наоборот, если мы вообще не стараемся никак не реагировать на социальные нормы, вот, и стараемся все время их как бы отвергать, то мы тоже, в общем, оказываемся в другом виде одиночества. Вот, то, что мы вообще не знаем, с кем себя разделить. Вот, потому что мы все время в противопоставлении другим находимся. И вот эта наша задача, постоянно эволюционная, это, в общем, постоянно делать выбор. И обнаруживать, как мы выбираем в данный момент тихо сидеть, вот, для того, чтобы лекцию слушать, или в какой-то момент хочется подвинуться, встать и открыть окно. Вот. И это такой вызов определенный, вот этой норме сейчас чтения лекции. И в общем, вот если у нас действительно существует вот эта вариабельность и гибкость, мы можем тогда как бы находиться в такой, ну, какой-то плавной такой, ну, как бы как в воде, реке такой, которая течет, и вот мы можем понемножку по ней передвигаться, то в одну сторону, то в другую. И это вот какая-то наша такая задачка, вот постоянно в себе обнаруживать те импульсы, которые нас толкают, чтобы мы мимикрировали под те требования, которые есть, эти импульсы, которые нас толкают для того, чтобы мы выделились из этой среды. И вот часто также такие невротические реакции, они, ну, люди, ну, как-то вот их так усложняют, а мне кажется, они очень простые. Это две, в общем-то, функции есть у невроза, блокировки. Это блокировка приближения, вот, то есть принятия чего-либо, и блокировка отвержения. Того мне что-то не нужно, я не хочу это брать. И, в общем, по факту все наши какие-то вот такие импульсы, которые у нас есть, они заключаются вот в этих двух вариантах. Мы либо что-то хотим принять. Ну, например, вы идете, не знаю, в столовую, вот, и вам идет на, ну, не знаю, несете кружки в руках, вот так вот две. Вот. Идет какой-то человек, ну, допустим, если вы мужчина, вот, идет навстречу вам мужчина и руку вам протягивает. И вот он выбор экзистенциальный, можно сказать, в этот момент. Но потому что если ты как бы кружки этим чертям на стол не поставишь, вот, ну ты думаешь, обижу его, не поздороваюсь, а с ним еще на интенсиве здесь столько времени встречаться. И в то же время, ну не хочется вот все это заморачиваться, и так уже нес там, не знаю, хотел кофе попить. Вот. И вот это постоянный выбор у нас есть. Вот это. И он в очень маленьких вещах. А когда это становятся вещи какие-то глобальные, о, ну тут вообще мы начинаем в этом месте переживать еще сильнее. Вот. Ну хорошо, это вот в быту еще заметить, как мы обращаемся, вот, правда, с этими своими потребностями. Вот. А благодаря терапии мы можем узнать о последствиях. Вот. Я помню, что на какой-то из терапий клиент молчал, например, вот, где-то порядка, ну, сессия 50 минут, ну, 40 минут молчал. Вот я пытался какие-то вопросы задавать, но, в общем, никакого результата не было. Вот. И в конце сессии человек сказал: «Вы знаете, спасибо вам большое». Вот. Я говорю: «А за что же спасибо-то вообще? Ну, ничего особо-то и не было-то, в общем, в моем представлении-то». Вот. Вот. Ну, вы знаете, да, а мне как-то очень понравилось. Я понял, что я контролирую ситуацию нашей с вами работы. А то, говорит, я так понял, что-то я к вам прихожу, мне все спрашивают, а на все вам отвечаю. Я думаю, ну как-то я перестал себя чувствовать. Я вот решил как бы не отвечать. И вот понял, что могу. Вот. Ну и вы, в общем, на меня не обозлились и нормально со мной разговаривали. Увидел, говорит, что неприятно вам было. Я говорю, ну правда, неприятно было как-то. Но я теперь понял, почему, для чего это было нужно. Ну потому что свободу отвержения нужно было какой-то почувствовать. Вот.
Ты пока рассказывал, я смогла сформулировать, что получается, что здесь я сказала про концепцию страдания, да, как такая, ну, какая-то недостигаемая потребность, но тогда удается сформулировать, что такое здоровье. Да? Получается, что здоровье – это не отсутствие невроза, а это многообразие форм с ним обращения. Что чем больше неврозов хороших и разных, больше гибкости, да, вот в подборе каких-то реакций в каждой конкретной ситуации, в общем, это и создает некую такую вот идею здоровья, да, идею вообще, ну, творческого взаимодействия с миром, какой-то высокой приспособляемости. Вот, и так далее.
Но основа семейной терапии, это значит, когда люди друг с другом живут, у них счастливая семейная жизнь, когда они обмениваются неврозами различными.
Взаимодополняющими.
Вот. Взаимодополняющими, да. То есть вот то, что как бы у меня есть, я только так могу. Я могу у своего партнера научиться. Вот, потому что вот можно еще иначе. И тогда это вот какой-то получается взаимный обмен. Вот, ну, взаимный обмен как бы, ну, как сказать, чем-то странным таким, да, невротическим. Как-то принято здоровьем каким-то обмениваться, типа что-то такое прекрасное.
Вот. Это и есть здоровье.
А это и есть здоровье, правда, да. Ну, ладно.
Ну и еще.
Вот я сцену вспомнил еще одну. Я быстро скажу, потому
конечно,
что. Вот как, не, как она иллюстрация, когда в гостиницу заселялась пара, мужчина и женщина. Вот. И, следовательно, что-то им там не то сделали. Вот. Может, посчитали деньги неправильно. Вот, возможно. Вот. И женщина, она как-то очень сильно возмущалась. Вот. Она прям так кричала там на администратора, там еще что-то. А мужчина, он стоял вот так, в таком виде, так на это все наблюдал, так наблюдал. И она там докричала там, что-то там продвинулось, какой-то им номер другой дали. Вот. И дальше они такие ушли. Я так думаю, надо за этой парой присматривать все время. Интересная пара, думаю, когда...
На отдыхе психотерапевт, да?
Да, на отдыхе психотерапевт. Думаю, в обратную сторону должна быть какая-то реакция. Вот он у нее так наблюдает, как она действует. Она, думаю, будет наблюдать. Ну, какое-то у нее будет изменение ее реакции. Это такая закостенелая форма. И потом обнаружил, что, оказывается, тоже изменяются. В бассейн они пошли плавать. Вот. А я так лежу, так и тоже смотрю, как они там вот, плавают. Вот. И в какой-то момент вот, они стали нырять, и женщины, ну... Развязался купальник. Вот. И она как-то там вот как-то неловко что-то пытается его завязать, вот, ничего не получается. И видно, что вместо того, чтобы кричать, ну, можно было мужа позвать, вот, она так очень тихо какой-то женщине рядом с ней что-то такое говорит. Вот, тихо, 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 тихо. Вот. И женщина такая спокойно взяла, так ей все завязала, вот, нормально. Вот, вот. И она такая поплыла дальше. Вот я думаю, ну, наверное, как-то умеет она адаптироваться все-таки, ну, по-разному реагировать на среду. Вот. И в этом плане вот, ну, мужика не увидел, мужик все время молчаливый был. Вот. А женщина разные какие-то реакции демонстрировала. Думаю, ну, вот она чему-то учится у него, судя по всему. Вот. А он у нее не очень.
Я просто еще глаза на одну идею еще сама.
А я потом дальше разовью. Я сейчас вот как бы такой, это как бы вброс такой, а дальше у меня есть продолжение этой истории.
Ну,
но если сейчас, то будет уже как-то неинтересно.
А на 9 минут осталось.
Почему 9? 9 минут. Вот. Ну, ты дополни, а я дорасскажу.
Мне просто мне кажется, что на интенсиве мы когда вчера готовились к этой лекции, обсуждали там с коллегами, коллеги делились с нами тоже разными идеями. И еще была такая одна идея, вот вроде нам уже удалось вас уговорить, да, что невроз это хорошо, что подтрастит новый невроз. Оказывается, еще есть одна такая топическая идея, идея вообще тотальной пролеченности.
Да.
Да, вот она тоже была и в предыдущих лекциях, была и в мифах, была в лекции, которую там Федор Женя рассказывал, да. Вот оставьте идею абсолютной и тотальной пролеченности. Вот нету этого. И дело не в том, чтобы вот излечиться раз и навсегда. Дело в том, чтобы, правда, развить разнообразие способов обращения с какими-то своими особенностями и нарастить скорость их осознавания. Потому что вот каждый из нас там попадает в какие-то сложные ситуации. Вот есть супервизантка, она очень опытный психотерапевт, очень давно работает. И когда вот стала происходить вот это вот ситуация, она с удивлением принесла в супервизию такой свой рассказ. Она говорит, господи, говорит, я думала, уже я так не могу регрессировать, как я регрессировала. Я говорю, а что же произошло? Она говорит, у меня около дома есть магазин «Перекресток». Раньше на его месте, там лет 7 назад, был магазин «Седьмой континент». Я, говорит, уже 2 недели посылаю своих детей в магазин «Седьмой континент». Они смотрят на меня удивленными глазами, говорят, мама, нет такого. Она говорит, точно идите. Вот, да? И это, ну, это просто иллюстрация вот, да, вот психического механизма регресса. Да, вот. И просто вопрос в том, что она могла там через 2 недели это поняла, а могла бы там через 2 года. Все.
Ну, у тебя тоже странный пример, у меня был странный пример, у тебя странный пример.
Ну и хорошо.
Вот.
Ну что же нам быть образцом психического здоровья? Зачем?
Не стоит.
Нет, конечно.
Может быть, вопросы какие-то? История. Нет, нет, я закончу историю, что вот то, что я наблюдал дальше, почему я вот эту ее привел, что дальше я увидел проявление того, как вот этот мужчина, ну, он тоже что-то взял у своей жены, но это было вот следующим образом. Вот. Нет, в этой же поездке, вот в конце уже, вот, когда мы выезжали, вот, и они тоже выезжали с чемоданами, вот, и было интересно, что в какой-то момент вот, им чемодан все время как-то падал. Вот, ну, что-то там ножка там сломалась, все время ему падал, вот, и все время подходил вот этот человек, который пытался им помочь. Вот, чтобы этот чемодан донести. Вот. А мужик, он так видно, он так краснел, ему так было вообще как-то неудобно. Вот. И в какой-то момент он так видно было, что уже хотел что-то сказать этому мужчине, но он так своей жене повернулся, вот так и что-то сказал, и она стала орать на этого мужика. Вот.
И о чем нам это говорит?
Я понял. Да, и это как раз и есть способ классического преступления, когда он не стал сдерживаться, но он задействовал ресурсы партнера. Это, вот, да, это уже как раз выход из привычной невротической реакции удержания. Вот, просто вот голосом другим. То есть и такое бывает.
Хорошо.
Почему? Если осознанно, то вполне нормально.
Творческое приспособление.
Ну, если у тебя жена лучше как-то выражает агрессию, вот, а ты хуже как-то, ну почему вот как-то не пользоваться этим? Да. Да, хотите ли вы в 5 минут что-то узнать у нас про неврозы или с какой-то свой, может быть, пример, или какой-то опыт? Давай.
Я все время писала в Даниле, сказала вот эту вещь, про то, что большое сложно злость, раздражение, может быть, что-то другое. Вот какой есть ассортимент способов оттуда докапываться? Потому что я знаю один, как бы вот это вот прожили, да, там открывается, что следующее, может, есть еще что-то, что я помню. Такой.
Вот. У меня есть маленький ответ.
Ну, давай.
Мы просто про это ничего не сказали, но в гештальт-терапии есть очень важная методология, связанная с экспериментом. Вот. И, в общем-то, гештальт-терапевт – это как раз тот человек, который не удовлетворяет какую-либо потребность, как Галя говорит, не является целью удовлетворить. Да. Но при этом мы все равно делаем какие-то эксперименты, которые помогают увидеть то, что будет как раз вот за чем-то привычным. Вот. Если у нас есть гипотеза какая-то, мы стараемся построить какой-либо эксперимент гештальтерапии для того, чтобы понять, а вот то, что сейчас человек выражает, это ему подходит или нет? А что за этим стоит? То есть в этом плане, вот, мне кажется, экспериментальная модель. Попробуй что-то сделать сейчас. Угу. Вот. Попробуй быть каким-то, попробуй сделать что-то по-новому. Вот. И давай проверим. То, что бывает, вот, не стоит отчаяться, если вы такой сделали эксперимент, например, по фасилитации какой-то агрессивности с человеком договорились, давай попробуй говорить громче, например. Вполне себе эксперимент. Так вот, подними голос на несколько тонов. И человек так пробует говорить, а потом говорит, вы знаете, мне что-то не нравится.
Не идет.
Не идет. Не подходит. Вот. Ну, это тоже результат эксперимента. Это не значит, что человек должен был теперь вот так вот взять, заговорить, и все, теперь он всегда будет этой агрессивностью и голосом пользоваться. А он тоже осознанно в этот момент может подойти к тому, что нет, я попробовал. Вот, другие люди вряд ли так предоставят возможность, так смотря в глаза, что-то им громко говорить, вот, и потом обсудить это. Вот. Понял в результате эксперимента, что нет, оставлю как есть. Вот. То есть в этом плане у нас есть экспериментальная модель. С помощью нее можно вот как раз куда-то заглянуть. Пробуем что-то вместе.
Ну да, типа в рамках эксперимента покричала, вдруг понял, что слезы появляются.
Да, и обнаружил, что там за этим стоит какая-то другая эмоция. А это не то, что сейчас было как-то актуально. Потому что эксперимент это не тренировка, вот что важно. Эксперимент это попытка как раз просто что-то усилить для того, чтобы увидеть, работает ли оно, или за этим что-то скрывается еще дополнительно.
Вчера еще была такая любопытная мысль, Женя отвечает там тоже на твой вопрос, что на самом деле в терапии любое наше действие, любое наше предложение или любое наше бездействие или пауза, это все является определенной терапевтической интервенцией. И то, что мы предлагаем клиенту, и то, что мы не предлагаем, является формой терапевтической интервенции, вообще является формой расширения его осознанности. Вот. Поэтому предлагаешь ли ты что-то клиенту или не предлагаешь, в общем, ты делаешь примерно одно и то же действие. Вот. Только важно, что ты как-то про это размышляешь. И как-то потом это обрабатываешь. А?
Минута.
Минуты.
Ну вот мне интересно, как различать моменты, когда нужно убедить, например, что мы голодные, а когда, наоборот, вот, не нужно. Вот, например, Женя еще говорила про зависимое поведение, хорошую зависимость, там, принятие. Вот, как это понять, где это дать, а где сказать, ха, найди.
Мне кажется, хотим мы или не хотим, мы потребности человека в какой-то мере удовлетворяем. Это зависит от осознанности терапевта. Если ты осознаешь, что ты не можешь в какой-то момент перестать что-либо делать для клиента, Ты считаешь, что ты единственная, кто может сделать его пожалеть, помочь ему быть более устойчивым. Вот. Если ты единственная, то тогда это повод как раз задуматься о том, что сейчас уже не стоит так рьяно и активно. Да, вот в этом месте туда вот ощущение единственности очень важное такое. Вот. Потому что мы тогда оказываемся сами заложниками этой ситуации. Ну что, спасибо вам большое за спасибо.